Итак, собратья, сегодня как мы построим наше размышление? Прежде всего, несколько мыслей хочу высказать по книге Откровения. Откройте вместе со мной книгу Откровения и найдите 17 главу. Поступило такое предложение, чтобы спрашивать, и люди читали, многие люди, но мы решили, что они будут читать громко. Поэтому, Федоровна, вам это под силу?
Попробуем.
Значит, открываем 17 главу и читайте текст 6.
«Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, делился удивлением великим». Дальше, да?
И еще одно предложение.
«И сказал мне ангел, что ты дивишься?»
Достаточно. Значит, собратья, у меня вопрос такой. Как вы поняли, что с Иоанном произошло? Ну, попробуйте прочувствовать. Еще, если это не совсем вам пока понятно, откройте Луки, 24 главу, стих 41. Альвин Владимирович. Двадцать четвертая, стих 41. Стих 41, 24 главы от Луки.
«Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, если у вас здесь какая пища?»
Благодарю. Смотрите, когда ученики увидели Иисуса Христа, что Он воскрес, что они испытали? Сказано, вот еще, Альвин Владимирович, раз этот текст.
«Когда же они от радости еще не верили и делились?»
Минуточку. Смотрите, во-первых, то, что они видят, это что? Радостно. Но когда они смотрят на эту радость, они говорят, что? Не может быть. Собратья, пробуйте это прочувствовать. Они никогда не могли поверить, что Иисус, который умер, Он может что? Воскреснуть. И теперь, когда это происходит, то сказано, от радости что делали? Не верили и еще дивились. Теперь еще сильная фраза, которую мы не можем не связать с Откровением. Вы дома можете исследовать эти главы, и мы несколько слов скажем о 17, 18 и 19 главах. Почему пытаюсь привлекать ваше внимание к этому? Если Иоанн был в числе тех, кто уже один раз что делал? Не верил и что? Дивился. То теперь смотрите, что происходит. Читая книгу Откровения, вы видите, что иногда Иоанн что делал, когда попадал на небо? Не, вначале. Падал, было такое. А помните, что он плакал? Помнит кто-то, что плакал, или искать надо? Сейчас, минуточку, собратья. Чувствую, что зал не совсем со мною, поэтому хочу его быстренько к Священному Писанию. Откройте 5 главу. Откровение. Пожалуйста, читайте 4 текст и 5.
«Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один старец сказал мне, не плачь».
Достаточно. Нам мысль какая надо, что иногда Иоанн, попадая на небо, что делал? Плакал. А точнее, сколько плакал?
Много.
Слышите, собратья? Вот он подчеркивает, то есть это были его переживания, которые он не скрывает. Что это не было одна слезина грусти. А вот, в общем-то, какой-то процесс этот, переживание затянулся во времени. И он говорит, я много что делал, плакал. И ангел говорит ему, что не плачь. Теперь посмотрите, когда вдруг он видит видение 17 главы, то, помните, один раз уже мы читали, что он удивлялся вместе с остальными учениками. А теперь здесь, как сказано, удивлением, что великим. Собратья, я ответа еще не знаю. Хочу вместе с вами молиться и размышлять. Так что же он увидел такое, что его повергло в удивление? И то, что он повержен был в удивление, мы читаем ответ. Ангел ему что говорит? Что ты дивишься? В смысле, не удивляйся. Да, и я тебе кое-что расскажу. Еще, собратья, почему эта глава очень важна? Иванович, можно я тебя потревожу? В 17 главе, пожалуйста, прочитай текст 8.
Дверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира.
Благодарю. Иванович, громко скажешь, то, когда Иоанн видел это на небе, тогда что? Он удивился. Но теперь вдруг, когда эти переживания будут происходить на земле, то что произойдет опять? Кто удивится? То есть, собратья, опять, очевидно, будут такие переживания, что если люди не записаны в книгу жизни, то они опять будут испытывать сильное удивление. Но это несколько мыслей, видите, ответов нет, все это надо думать. Теперь читаем еще продолжение 17 главы. Оно, если 17 глава повествует о суде над Вавилоном, то 18 глава описывает комментарий или впечатления, которые испытывают разные тут классы людей на суд, который совершен. Нас интересует 23 текст. 23 текст. Брат Михаил просто смотрит на меня и хочет читать. Пожалуйста, брат Михаил, пожалуйста, склероса читай. 17 главу, то есть 18 главу, стих 23. Можно чуть громче? Громче, попробуй. Интересное выражение, собратья, мы два вторника посвятили выражению волшебством, что она сделала? Введены, как там написано? Все народы. То есть оказывается, что блудница будет обладать ее чем, каким сродством? Волшебством. То есть таким сверхъестественным чем-то, что попытается создать такую иллюзию, и люди все в это уверуют. Что еще важно? Когда мы читаем 17, 18 и 19 главы, то описывается следующее событие. Начинается суд, потом комментарий на этот суд, и потом уже в 19 главе Бог оканчивает тот суд над Вавилоном, который начали осуществлять люди. Вначале люди судят Вавилон, потом Бог окончательно судит в 19 главе. Вот еще цифры. Если Откровение 22 главы, и 3 главы посвящены вот этому великому Вавилону. Как здесь сказано, удивлению кого? Иоанна, великому удивлению, а потом удивлению кого? Всех людей. И если сказано, что вот некоторым будет Вавилон владеть таким средством, как что? Волшебство. Оказывается, это, наверное, серьезные вопросы. Серьезные вопросы, над которыми стоит думать. Но вы скажете, ответов нет, а как же жить? Поэтому есть ответ на этот вопрос немножко другой. Это вопрос следующий. Когда мы понимаем, что волшебством будут люди одурачены, нас интересует вопрос, а как же нам, даже пока не понимая всего, все-таки остаться неудивленными. Собратья, поэтому что мы пытаемся сегодня сделать? Мы хотим посмотреть еще на эту проблему с Вавилоном через призму поклонения. Это легко понимается. Давайте читать ряд текстов. Ну, вначале один такой лирический вопрос. Скажите, вот хочу тут вот эту группу потрогать людей. Скажите, можно ли допустить, что люди могут Бога привести в такие чувства? Вот смотрите, Бога привести в такие чувства. Перечислю, а потом начнем разбор. Чтобы Бог сказал «не хочу». Слушайте дальше. Можно ли Бога привести к тому, чтобы Он сказал «у меня это отвращение вызывает»? Еще одно. Можно ли Бога довести до такого, что Он говорит, не могу терпеть? Минутку, минутку. Все это слушайте. Еще. Качество такое. Ненавидит душа моя. Что бы Бог такое говорил? Еще одно. Тяжело нести. И не слышу. Некоторые улыбаются, мне очень нравится. Собратья, вы видите, когда вот так вырываешь и задаешь эти вопросы, кажется, ну, вроде бы Богу это не свойственно, мы нигде в Библии такого не читали. Поэтому, собратья, сегодня сколько времени хватит, я не знаю, минут 20 еще, чтобы вы не утомились, потому что тема огромная. Вопрос самый сложный. Вопрос поклонения. И поэтому несколько текстов мы хотим сейчас разобрать. Давайте, Сергей Николаевич, или вы, громко. Да, Исаии, 1 глава, с 11 по 15 текст. Мы будем вот теперь разбирать все те качества, которые мы только что я перечислил. Мы читаем Исаию, 1 глава. С 11 текста я вас буду останавливать на некоторых текстах или идеях.
«Чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, я пресыщен всесожжениями овнов и туков от кормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу».
Слышите? Не хочу. Дальше.
«Когда вы приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня».
Благодарю. Слышите? Отвратительно. Это вызывает у Бога вот еще одну такую негативную реакцию. Дальше.
«Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть».
Слышите? Вы видите, Бога до какого состояния можно довести? Дальше.
«Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши, праздники ваши, ненавидит душа моя».
Слышите? Ненавидит душа моя. Дальше.
«Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу ваши руки полны крови.
Благодарю. Собратья, что происходит, как вы поняли теперь? Что вот с Богом происходит и во время чего? Что?
Люди отступили от...
Да-да, ну во время чего вот это все происходит? О, благодарю. Вот и Сергей Николаевич. То есть, собратья, посмотрите, о чем я начинаю думать. Какая ситуация сложилась во время Исаии. Люди приходят на поклонение кому? К Богу. И вот после того, как только они начинают служить Богу, за время этого богослужения, они Бога доводят до какого состояния? Да что Бог говорит, не могу уже ни смотреть, ни видеть, ни терпеть. Он говорит, лучше, чтобы вы что, вообще не приходили. А потом говорит, ну если вы уже приходите, то чего вы приходите? Вот кто вам это говорит? Вы замечаете? То есть смотрите, какой вопрос. Оказывается, что самая сильная реакция, которую человек может вызвать у Бога, это прийти к Богу что? На поклонение. И довести Бога до вот такого состояния именно своим поклонением. Это из Ветхого Завета. Вы можете спросить, как это относится сегодня к нам? А теперь быстренько в Откровение. Собратья, я не могу уже... Мы уже читали. Сестра Екатерина, уже потом мы потом разберемся. Разрешите, чтобы уже мысль как-то выяснилась. Значит, что мы должны сейчас с вами сделать? Мы уже это когда-то делали, но теперь должны в этом убедиться. Пожалуйста, кто громко может с братьев еще читать? Васильевич, а давайте я вас попробую. Да, с вами. Пробуйте громко. 13 глава. Мы выборочно читаем. Да, Откровение, 13 глава. Мы отдельное предложение читаем. В третьем тексте там предпоследняя строчка. И поклонились.
И поклонились дракону, который дал власть верю.
Теперь четвертый текст, первое предложение.
И поклонились верю, говоря, кто подобен верю.
Восьмой текст, первое предложение.
И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца.
12-й текст, ну весь надо читать.
Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена.
Благодарю. Присядьте. Собратья, если вы чуть-чуть верите в Откровение, чуть-чуть верите, то необходимо учитать вот что. Когда бы вы сегодня впервые, вот не зная опыта учеников, что те не верили и что делали? Дивились. И если бы вы когда-нибудь посмотрели на мусульманский, на весь этот разнообразный религиозный мир, и если бы вам сказали, что все-таки все будут какими людьми? Абсолютно верующими. Вы бы сказали, это что? Это невозможно. Но вы читайте 13 главу, и нельзя не... Трудно, я понимаю, сегодня трудно поверить, что это будет. Но если вы верите в это, то вы должны думать. То есть, если вы верите, что Библия стоит, чтобы об этом думать, то это сложные слова. Но над ними стоит начинать думать. Поэтому неверующих людей просто не будет. Либо вас заставят поклоняться, либо вы сами изберете, кому поклоняться. Теперь еще один момент, собратья. Очень важно, смотрите, что происходит. Так было, что либо кланяйся Богу, либо идолам служи. Но смотрите, какая еще трагедия. И это меня тревожит больше, чем все остальное. Когда люди кланялись идолам, было все понятно. Они язычники. Они идолопоклонники. Но потом еще образовался народ Божий, который должен был Богу служить. И они этим гордились, что они служат Богу. Но теперь, когда Бог посмотрел на это служение во время Исаии, вы чувствовали чувства? Там 6 отрицательных чувств, и Бог не знал, не мог дождаться, когда богослужение придет к концу. Но он должен был выслушивать. То есть, посмотрите, он даже попытался, чтобы в церкви люди кланялись так, чтобы у Бога вызывать аллергию на поклонение. Приходит Христос после Исаии, через 600 лет. Бог не был доволен служением в храме. Приходит Христос. Читаем еще одно выражение. Это откройте Евангелие от Матфея. Что происходит? Евангелие от Матфея, наверное, где-то я с листочками ходил. 15 глава, стих 8. Кто-нибудь читайте. Брат Константин, вопрос такой. Смотрите, что произошло во время богослужения, когда Христос приходит через 600 лет. Брат Константин, что ты понял? Как Христос оценивает это богослужение, на которое Он приходит? Да, то есть, смотрите, опять, тут как? Словами, а сердце их отстоит далеко. Теперь еще вопрос. Что значит вообще? Вот это слово там интересное есть. Бог говорит, тщетно ждут. Что значит тщетно ждут? Для кого напрасно? То есть, смотрите, собратья, что вообще это изумительно, зачем Бог сказал, чтобы мы поклонялись? Этот вопрос мы успеем сейчас разобрать. Смотрите, что получается. Оказывается, что когда люди поклоняются Богу, что должно происходить? Что-то должно меняться в ком? В человеке, который поклоняется, и еще что? И Бог, который на небе, тоже должен от этого испытать радость. Когда Христос говорит, тщетно чтут, что это означает? Что от этого богослужения, которое произошло, Христос вот смотрит и людям говорит, говорит, от этого богослужения, которое было сегодня, нет пользы никому. Ни вам, ни Богу. У меня вопрос. Собратья, есть ли польза от наших богослужений? Я согласен, братья, я согласен, что это личный вопрос. Но вы понимаете, что теперь на карту становится вопрос поклонения. И вопрос очень резко. И нас интересует серьезно вопрос – а каким должно быть наше поклонение? И что такое поклонение? Значит, несколько цитат читаю. Это первая выдержка из Великой борьбы. Вот давайте мы ее прочитаем. Основополагающий закон умственного и духовного развития гласит, на что человек взирает, в то он и превращается. Человек постепенно приноравливается к тем предметам, над которыми размышляет, уподобляется тому, что любит и чему кланяется. Человек не в состоянии никогда подняться выше своего образца чистоты, благочестия и истины. Напротив, Если он не поклоняется Богу, он верно и медленно будет деградировать. То есть вы понимаете, зачем надо поклонение? Поклонение надо не только потому, что Богу надо отдать то, что ему принадлежит, а поклонение в первую очередь для моего духовного развития, умственного развития. И если это не происходит, то я тогда деградирую. Ну, чтобы усилить эту мысль окончательно о важности поклонения, хочу сегодня гостей поприветствовать. Я рад, сейчас, брат Самойлов Иванович, Юрий Иванович, открой, пожалуйста, Откровение 18 главу. 18 главу и найди первый текст. А вот тут еще кто там, сестра Алина. Пожалуйста, открой Псалом 113, с 9 текста по 16. Пожалуйста, брат Иванович, громко только. Не-не-не-не-не-не. Я сказал 18, 11. Это я упал в ересь. 11 глава, стих 1.
И за нам ты трость, подобная жертву, и сказано, встань, измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющийся в нем.
Слышите, на небе тоже люди, ну не люди, а небожители заинтересованы каким вопросом? Не просто поклонение, а что сказано? Измерь. Кого измерь? Храм. И еще кого? И жертвенник. И кого еще? Поклоняющихся. То есть Богу не безразлично, как я поклоняюсь. А еще поклоняющегося надо что сделать? Измерить. Правильно он поклоняется или нет? Поэтому, собратья, уже картину вы видите. 13 глава о чем говорит? Что будут людей заставлять поклоняться. И все поклонятся. И будет другая группа людей, которыми Бог очень заинтересован, и будет пытаться сохранить их, чтобы они поклонялись Ему. Теперь, собратья, что делает с нами поклонение? Сестра Алина читает вот интересный отрывок из Псалма 113-го, по-моему. Благодарю. Вот этот момент. Вы слышите, описываются идолы. Что они не ходят, они не думают, а люди им что делают? Поклоняются. И потом Давид что говорит? Вот вы, которые этим идолам служите, что? Будете что? Подобны им. И так и сказано, закон умственного и духовного развития из великой борьбы. Слышали, да? Что закон таков, что на что ты смотришь, о чем думаешь, о чем размышляешь, тому что поклоняешься. А когда этому поклоняешься, то в это ты превращаешься. Поэтому, собратья, вы понимаете, что вопрос поклонения, он не только относится к Богу, но в первую очередь он относится ко мне. Еще вопрос такой. Вы заметили, что ангел на небе получает трость. И что говорит? Измерь. Кого? Поклоняющихся. Это он коллективно нас будет мерять или по одному? Совершенно верно. Оказывается, что измерение каждого, как мы поклоняемся Богу, будет измеряться не церковью, а каждым человеком в отдельности. Ну, может, на сегодня хватит уже? Еще терпите. Хорошо. Тогда еще есть один очень важный вопрос, как вступление к трем пунктам, которые разберем на вечере Господней, может быть. Или уже после вечери. Значит, вот такое переживание мы имеем еще и в жизни Иисуса Христа. Откройте Евангелие от Иоанна, 4 главу. Геннадий Георгиевич, давно вы нам не читали. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Пока вы там ищете, я еще прочитаю одну мысль здесь, очень важную. Поклонение – это самый возвышенный и самый благородный вид деятельности, которому только и способен человек по благодати Божией. Что такое поклонение? Это самый возвышенный и благородный вид деятельности, которому только способен человек, и то по благодати Божией. Да.
Получается, если зверю поклоняется, зверя превращается.
Ну скажи громко. Ну говори, говори. Ну говори, что же.
Ну мысли, мы только что говорили, что чему поклоняешься, как псалом читали, то и будешь. Идолам поклоняешься, да будут им подобны. А мы читали в Откровении только что, что люди поклоняются зверю и образу. Тогда аналогия из псалма. Если не кланяются зверю, во что не превращаются? Зверей.
Ну, собратья, ну я не хочу так заострять все это. Я никого не хочу обидеть, но, братья, это серьезный вопрос. И я думаю, что вы не найдете более актуальной проблемы, вокруг которой сегодня идет борьба. Может быть, брат Антон вам еще выдаст ту информацию, он мне вчера на листах там написал, что вообще в религиозном мире происходит. Ну, поэтому, может, он тоже, когда попроповедует на эту тему. И еще мы читаем теперь Евангелие от Иоанна, 4 главу. Сейчас, собратья, вернусь я в 4 главу. Так, нет. С 19 текста.
А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе.
К этому тексту вернемся еще не один раз. Нам концовка нужна. Что Христос говорит очень серьезно? Отец что делает? Ищет таких поклонников. Скажите, если сказано, что ищет, о чем это говорит? Да. Собратья, и это потрясающе, что Христос говорит о ком? Об Отце, и говорит, что у Бога Отца есть небольшая проблема. Какая? Да, найти таких людей, которые Богу что делали? Поклонялись. Собратья, что Бог может говорить об Артема? Один. Собратья, это очень серьезно. Вы понимаете, что может происходить с нами? Мы можем вот так прийти и вот потерять вообще идею. Еще один вопрос. Не подумайте, что я кого-то имею в виду. Никого я не имею в виду, чтобы вас не... Просто вот слово проповедую, если кого-то трогает, не имею причин... Моды такой, знаете, вот есть какой-то грех, а против этого греха потом человеку поставить на вид, но это сделать как в проповеди. Когда меня даже просят и говорят, попроповедуй там за субботу или еще за что-то. Я говорю, не буду проповедовать до тех пор, пока не придет время по теме. А уже как по теме подходит, то тогда уже говорим все, что есть. Поэтому, собратья, посмотрите, что может происходить в нашей жизни. Вот представьте, у вас есть возможность пойти на богослужение. Но вы говорите примерно так. Ну вот сегодня того не будет, хора не будет, будет только, ну вот, то, что вы знаете. И какую мысль вы говорите? Не пойду. Собратья, и сугубо по-человечески, это что? Абсолютно правильно. Ну чего ж платить руб 50 на билет, потерять 3 часа и ничего не услышать? По-человечески абсолютно все правильно. Но, собратья, если вы понимаете, что вы едете куда? На поклонение Богу. То для вас, если даже никто не пришел, а вы пришли один, и что сделали? Поклонились Богу. Еще потрясающий момент. Вы никогда вообще не задумывались вот о таком классе людей. Волхвы. Им надо было проехать примерно 700 километров. 700 километров проехать. И вот теперь, когда они приехали и нашли царя, что они увидели, услышали или поняли? Ну смотрите, когда мы приезжаем на богослужение, к чему же я клоню? То есть мы хотим что-то услышать. Мы хотим, чтобы кто-то пропел нам. То есть мы хотим что-то, что получить. Я задаю вопрос. Проехали 700 километров. Потратили массу времени и денег. Еще и дары принесли. Что они взяли? Во, вот. Так, собратья, оказывается, что волхвы приехали только ради чего? Сугубо поклонение. И какие счастливые уехали. Мы начинаем, дорогие друзья, понимать теперь остроту, что мы не просто должны в церковь ходить, а должны приходить что? На поклонение. Смотрите еще, что может в нашей жизни произойти. И мы уже хватит. Молимся об этом вопросе. Смотрите, что может происходить. Мы можем настолько привыкнуть вот к субботней школе, к тому. И я больше чем уверен, что немножко, когда нас призывают к тишине, это тоже кое-что говорит о нашем поклонении. Собратья, я никого не хочу кому-то ставить на вид, потому что сам грешник. Много тут говорю. Ну, наверное, говорю больше всех. И громче всех говорю. Поэтому больше всех виноват. Но, собратья, начинайте думать. Когда вы приходите в дом Господень, что вы делаете? Лично я хоть и лялякаю, но, поверьте, всегда думаю, надо это делать или нет. Собратья, это очень важно. Потому что все это может превратиться в то, что Бог скажет. Приходят люди и что делают? Устами своими что? Чтут меня. А сердце далеко. И потом, когда придут события из Откровения, единственное, что мы можем делать с вами потом, что? Удивляться удивлением великим. Да. Собратья, имеем преимущество теперь взглянуть еще на Иисуса Христа, не знаю, тронули вы это в субботней школе, и мы молимся. Когда Христос едет, а ведут его на допросы в Синедрион и в эту преторию, там есть проблема такая. Вы видите, что Христос к этому суду подошел настолько кристально чистым, что не было в чем его обвинить. Ну, например, если бы, помните, там он накормил 5000, 7000, и его хотят сделать царем. Христос бы сказал, давайте попробуем. Что было бы? Да, было бы уже обвинение против него, что он пробовал делать политические дела. Перевороты, заговоры. Но Христос подошел к суду так, что он был кристально чист, и его не было за что судить. Я думаю, что к концу истории мира церковь должна подойти тоже какой? Кристально чистой. Нельзя будет их обвинять вот за какие-то грехи, преступления перед людьми или перед государством. Мы должны быть кристально чистыми. И последнее. Силу отнимает у нас, дорогие друзья, и силу мы теряем тогда, когда в нас остается что-то греховное. Вот чуть-чуть о Петре, может быть, еще раз, кто в классе эту мысль, может быть, не прочувствовал до конца. Петр очень мужественно бросается в толпу и пытается противостоять толпе, рубит ухо. Петр идет за Христом во двор. Трижды его пытаются разоблачить, а он что? Не уходит. Он хочет стоять до конца. Но потом вдруг запел петух, и он сломался. Петух пропел, и от пения петуха он что? Сломался. Чего сломался? Грех всплыл. Вспомнил грех. И причем уже он не мог отвергать, он ничего не мог сказать. Но тоже интересный момент вот всплытием этого греха. Тоже смотрите, какая трагедия. Практически Петр не должен был, дорогие друзья, оказаться в этом положении. Почему? Потому что он просто не поверил в пророчество. Первое пророчество было такое. Захарии, 13 глава, стих 7, по-моему, Христос говорит, цитируя Захарию, что поражу пастыря и рассеются овцы. Петру надо было задавать вопрос, Господи, что делать, чтобы не рассеялись? Они что говорят? Господи, ты всегда что-то не в тему говоришь. Ты ошибаешься. Ну, Христос Петру говорит, я тебе чуть-чуть объясню на примере, чтобы ты понял. Захария говорит о тебе то, что не пропоет петух дважды, как ты что? Трижды отречешься от меня. Он говорит, Захария ошибался, и ты ошибаешься. А я знаю себя. И теперь, собратья, вы понимаете, когда пропел петух, что всплыло? И Захария всплыл, и Христос всплыл. Собратья, когда я читаю откровение, что Иоанн что делал? Дивился удивлением, что? Великим. И теперь, когда я начинаю читать, что после этого все люди удивились на земле, имена которых не записаны в книге жизни, то собратья, добавляя еще одно слово «волшебство», я начинаю, вы знаете, что делать? Вот сжиматься. И начинаю думать, что делать мне, чтобы, ну, не удивлять. Вас это тревожит или нет? Поэтому падайте на колени. И что делайте? И двигайтесь только на колени. Собратья, у нас другого выхода нет. Петр, еще что с ним произошло? Вы видите, что с ним произошло? Он не молился в Гефсимании, а спал. А потом, когда отрекся, что сделал? Пошел в Гефсиманию и там начал молиться. Еще потрясающая мысль. Если не победишь сразу, ну вот сон надо было победить в Гефсимании. Не победил, то надо что было сделать? Возвратиться назад, встать на то место и что? И молиться, и двинуться дальше заново. То есть, собратья, в духовной жизни не бывает такого, чтобы мы переступили какой-то процесс нашего развития в духовном плане. И поэтому, собратья, к пророчеству и к тому, что написано в книге Откровения, надо относиться очень бережно. И трепетно, чтобы прочувствовать, что нам вот в это оставшееся время делать правильно, чтобы не быть удивленным. Желающие молятся.
Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Любящий Господь, во имя Иисуса Христа мы сердечно благодарим Тебя за преимущество, кроме Евангелия, иметь еще изумительную книгу Откровения. Сегодня, Господи, мы еще также затронули сложный вопрос, это вопрос поклонения. И, Господи, так необходимо, чтобы мы преображались в образ Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И поэтому для этого Ты дал нам определенные средства. Это чтение Слова, молитва, это посещение богослужений. И особенно, Господи, чтобы сердце принимало участие во всем этом, что мы совершаем по форме, чтобы сердце принимало участие, и оно было также по духу. Господи, во имя Иисуса Христа мы также просим Тебя, благослови еще многих людей, которые хотят поклоняться Тебе по-настоящему, которые тоже желают быть похожими на Христа Иисуса. Господи, когда придет это время для всей земли, когда всех заставят поклониться зверю и образу его, благослови нас, Господи, сохранить Тебе верность и иметь мужество на это. Также мы сердечно просим Тебя, Господи, укрепи нас в свидетельстве, что мы любим Иисуса, что мы Ему одному поклоняемся, ибо Он этого достоин. И, Господи, мы еще просим Тебя, благослови наших детей и нашу молодежь, чтобы они также увидели, что посещение церкви – это особое преимущество, когда мы можем приобретать характер Христа Иисуса в молодости. Аминь.
Аминь.